Запомните, пожалуйста, Бог никогда не наказывает и никогда не награждает. Заповеди Божии – только предупреждение. Человек, не осуждай. Ты в самом себе получишь возмездие. Не я тебя накажу. Нет, нет. Ты прыгаешь и ломаешь руки-ноги. Помните законы Ньютона? Действие равно противодействию. И чем сильнее я разбегусь и ударюсь своим лбом о стенку, тем тебе, голубчик, будет больнее и шишка больше будет. Центральной темой, неприходящей, перед которой мы постоянно стоим, и которая, как проблема, всегда будет ставиться перед нами. Это вопрос о том, что же такое христианство. Так можно набросать много вещей, а в чем его суть? В чем суть его? В чем его принципиальное отличие от всех прочих религий? Ведь не случайно же, что сейчас хотят слить все религии в одну. И, как, наверное, вы уже слышали, что, конечно же, особенно ярко выделяется и действительно является самым существенным моментом, когда мы говорим о христианстве, то мы говорим о Христе. А что значит о Христе? Конечно, о Его жертве. В чем ее суть? Зачем она нужна? Почему Бог не мог своим всемогуществом, что ли, спасти человечество? Что за странное явление? Зачем это нужно? Я помню, как на одном из заседаний с мусульманами они прямо задали нам вопрос. Неужели всемогущий Бог не мог спасти человека без креста? Зачем это? Ну, я сначала вам просто сейчас обозначу, а потом мы с вами начнем некий процесс, некий путь. Обозначу следующее, что когда мы хотим сказать все-таки о том, в чем же суть христианства, то здесь мы скажем так, в плане вероучения, то есть истин веры. Это, конечно, понимание жертвы Христовой, вокруг которой тоже немало разных точек зрения. В плане жизни, на чем настаивает все Евангелие, это, конечно, основы, суть, в чем же заключается суть духовной жизни человека. Кстати, об этом тоже почти ничего не говорится. Ну, правда, говорили когда-то святые отцы, но это очень старые, древние уже, а мы живем в новое время, и, конечно, мы должны все переосмыслить. Как недавно один крупный или крупнейший экуменический деятель сказал, мы должны Евангелие все представить в экономических терминах, а экономику – в евангельских терминах. Блестяще. Все овации, дружные овации, как красиво он выразился. То есть все сводится к чему? К экономике. То есть к чему? К мамоне. То есть к чему? К этому мигу этой жизни. И все. А что дальше? Не думайте вы об этом. Что дальше? Сейчас «Карпе дием», говорили римляне, «лови момент этой жизни», а он как тень ускользает из наших рук. Ну ладно, хорошо. Итак, поскольку эти две темы самые важные, то скажу вам во-первых, что прежде чем говорить об этой главнейшей вероучительной истине, о жертве Христовой, мы же должны ясно о чем сказать. Жертва-то почему? По какой причине? Речь идет о каких-то грехах. Ну, не каких-то, может, каждый подразумевает, может, свое. Но действительно, речь идет о грехе, из-за которого Бог воплощается, живет, проповедует, страдает, умирает. Но затем воскресает. Вся суть сводится к чему? К пониманию греха. Что же это такое необычное, что Бог не мог даже своим всемогуществом взять и раз, и очистить. И все в порядке. И чист, как новорожденный младенец. Что же это такое, что требует подобного даже со стороны Бога? Вы понимаете? Ну, правда же, это в высшей степени просто должно же интересовать каждого мыслящего человека. И это задают. Я вам скажу, что мусульмане задали? Да нет, задают и атеисты. Сколько раз приходилось? Скажите, а зачем? Ну, чтобы действительно этот ответ был обоснованным, разумным, потому что Христос принес нам свет и разум, а не тьму и безумие. Христос есть не просто авторитет какой-то, а истина. А уже я вам говорил, напоминаю еще раз, потому что это очень значимая мысль. Авторитет требует подчинения и не сметь думать. Я сказал – все так. Знаете, как это делают псевдодуховники? Вот так. Ты хочешь замуж – раздвигается занавесочка, и вам такая карикатура выползает – вот ваш супруг. Кстати, это я рассказываю, не сочиняю, а знаю случай точный, как она потом несколько лет плакала. Точно самый наоборот бывает. Ты хочешь жениться? Хорошо, голубчик, занавесочку сейчас, вот твоя красавица. Он, ай, аверьянки дайте, не могу, падаю. Только от какого восторга? Точно противоположного. Авторитет что? Я сказал, все, не сметь думать и рассуждать. А истина что говорит? Приди и вижть. Посмотри, посмотри и убедись. Авторитет связывает одну из самых исключительных черт человеческой личности. Связывает что его? Свободу. Апостол Павел говорит, не делайтесь рабами человеков. Авторитет требует полного рабства. Помните, Христос сказал ученикам своим, «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». Кстати, имейте в виду, духовник – это друг, а не рабовладелец. И если вы когда-нибудь увлечетесь властолюбием, то знайте, погибнете сами – и все те, кто к вам придут. Преподобный Сергий Радонежский так и сказал для тех, кто жаждет властвовать. Он прямо сказал, желание сана есть начало и корень властолюбия. Кстати, об этом вы нигде не пишут. Нигде, о чем угодно, только не об этом. А на самом деле сплошь и рядом встречаемся с этим. Подними чуть-чуть человека на другую ступеньку, и он уже с ума сходит. Да чего же я царь и Бог? Так вот, я вам объясняю причину, почему мы должны с вами попытаться выяснить все-таки, что такое грех. И, следовательно, почему нужно было Богу, не пророкам, Были же пророки? Конечно. Были же потом апостолы? Ну, конечно, и святые. Не они пришли и научили, вот вы, знаете, как жить? Вот так надо жить. Понятно вам? Все. Кайтесь и спасетесь. Нет. Потребовалось Богу прийти. Ради чего? Спасти от греха. Разве мы не знаем? В Ветхом Завете он весь наполнен чем? Грехом и покаянием. Вспомните Давида. Каждый раз слышите 50-й псалом. Что же, Бог не прощал, что ли, его грехов? Что за богохульство? Каждого кающегося человека Бог прощал и прощает, и будет прощать. А опять вопрос, зачем же тогда крест? Ну вот теперь вы поняли, да? Как какой-нибудь бы виртуоз в словах сказал бы, перед какой драмой мы с вами стоим. Это же красиво, правда? Надо же выражаться красиво. Неважно, правильно или неправильно. Ну, хорошо, друзья. Итак, давайте попытаемся с вами говорить о грехе. Сразу скажу вам обозначить канву нашего разговора. Прежде всего, богословы, они же любят все класть по полочкам. Ну, это действительно очень удобно, когда хороший план, хорошая последовательность. Естественно, это действительно лучше усваивается, поэтому не удивляйтесь, что и здесь мы с вами тоже попытаемся обозначить следующие вещи. Когда мы говорим о грехе, то первое, что нужно обозначить, и что имеет очень большое значение, огромное психологическое и нравственное значение, и духовное, и физическое значение. Что такое грех? Сначала я скажу, как обычно это неверно понимается, как обычно. Я провинился. Пришел на работу не вовремя, дали – не сделал, дали – испортил, ой, извините, простите. Так и здесь мы думаем, когда если мы нарушили какие-то заповеди, не какие-то, а только самые грубые, конечно. Неужели кто из нас думает, что это грех, что мы, например, болтаем непрерывно? Ну, это смешно даже думать и говорить. Правда же? Что мы очень хорошо любим покушать, и не покушать, а объесться даже, ну, и выпить, все такое, закусить. Ну, какой же это грех? Это смешно даже говорить. Ну, что, осуждаем, пересушиваем всех на свете, сверху донизу. Ну, это обыкновенная история, Господи, ну что вы. Об этом никто даже не думает. Что это какой-то грех уж тогда, когда, знаете ли, о, да, тут начинает чесать затылок. А так нет, мы почти безгрешны. Почти безгрешны. Крупные грехи не так уж часто мы совершаем. Так вот, обычное понимание – виновен. Перед кем? Ну, когда перед человеком, то это все понятно, конечно. Перед Богом. Более того, не просто так, а мы читаем в католическом катехизисе, очень интересные вещи. Я вам зачитаю со ссылками все на катехизис. Издание католической церкви 2002 года. «Грех есть оскорбление Бога». И по этому поводу там много написано. Слышите? Вы, наверное, вы все уже проходите догматическое богословие, или уже, может быть, уже все прошли, наизусть знаете, наверное, уже все, что Бог неизменяем, что Он по своему состоянию всеблажен. Что такое неизменяем? Он не может быть более, допустим, милосердным или менее милосердным. Он неизменяем в своих состояниях. Более того, он всеблажен. Он не может быть оскорблен даже. Это противоречит основополагающему учению о Боге. Не может быть он оскорблен. Мы не можем. Так же, как вы знаете, вот сейчас вы разозлитесь, воздух, плохой какой-нибудь воздух, и возьмите палку и начните бить воздух. О, как он испугается, как он будет оскорблен, этот воздух. Скажите, машины тут что понаделали на улице, и начните палками воевать с этим испорченным воздухом, да? Скажут, ну, того, кто-то такой, Саша, уже, наверное, докатился. Нельзя Бога оскорбить. А если его можно оскорбить, это уже, значит, не Бог. Такие слова употребляются? Да, но одно дело, когда они употребляются в целях педагогических, когда употребляются эти так называемые антропоморфизмы, то есть когда мы Бога наделяем человеческими чертами, ну, тут более-менее понятно. Но по существу, а это катехизис, и это сказано фраза «по существу», грех есть оскорбление Бога, это превращение Бога в кого же? В человека? Что ж тогда такое грех? Я вам скажу, то, что сейчас скажу вам, это в высшей степени важно. То, о чем, ну, редко слышишь, хотя святые отцы как настойчиво говорили об этом, но мы их забыли совсем. Грех есть нечто иное, как та грязь, и та рана, которую наносит сам себе человек. Сам себе человек. Я прошу понять это. Поэтому, когда эти глупые речи идут, да ничего, Бог простит. Не согрешишь, не покаешься. Не согрешишь? Ну, согрешай, с третьего этажа прыгай на асфальт. Поломал ножки, верно, не покаешься, в больницу не пойдешь, пока ноги не сломал. Ну, прыгай. В больницу попадешь, будешь с вытянутой ногой лежать там месяц. Вы слышите, что такое грех, оказывается? Это та рана, которую я наношу себе. Вот что такое. Заповеди Божии. Это не предписание закона. Вот ты проедешь на красный свет на машине, вот тебе права отберут или штраф возьмут. Нет, нет. Нет, нет, слышите? Нет. Не это. Это не юридический закон, за который Бог тебя накажет. Нет. Еще раз повторяю, это такое действие человека. Чем? Делом, словом, мыслью, желанием, чувством, намерением, какие это все это поступки, которым я раню себя, потому что Бог меня предупредил, не делай, пожалуйста, этого, ты причинишь себе что? Страдание. Святые отцы так и пишут. Ни один грех не может пройти без возмездия. Ни от Бога. Нет, нет. Нет. Ты прыгнул и поломал себе ноги. Это что, Бог тебя наказал? Говорят, не прыгай, я прыгну. Бог наказал, да? Должны же в конце концов понять, чем отличается христианское понимание от этого иудео-языческого понимания. Какого? Бог наказывает. Бог награждает. Запомните, пожалуйста, Бог никогда не наказывает и никогда не награждает. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, на всех посылает, всем дает, но далеко не каждый хочет оказаться под солнцем, а лезет в погреб, прячься от него. Грех есть рана, которую мы наносим себе. Посмотрите, вот сейчас коронавирус, так? Как прячутся? Что только делают? Какая изоляция? Какие... Это как называется? Ах, намордники. Ах, нет, не намордники. Я ошибся, не так сказал. Что одевает-то вот это вот? Ах, маска, да. Вот, а я думал, намордники. Я ошибся. Вот, извините, вот. С языком плоховато. Да, смотрите, что только делаем. Почему?
Чтобы не заразиться, чтобы не заболеть, а то даже и умереть.
Ох, тут какие мы осторожные, ой-ой-ой. Посмотришь, прям позавидовать можно. Можно прям от зависти позеленеть. Когда касается тела, которое обязательно умрет. Вы слышите? Нет, это я не помню. Мне... Сейчас здоровье. Здоровье. Хожу в этом наморднике, да, чтобы не заразиться. Ух! Вот тут мы понимаем. Тут понимаем. Когда же мы слышим от Бога заповеди, и говорит, не осуждай, чтобы не быть осужденным. Это заповедь. А не осуждай, говорит о грехе, то есть о той ране, которую этим осуждением наношу кому? Богу оскорбление, что ли? Глупость какая. Это 7,5 миллиардов, которые мы непрерывно все грешим. Что с Богом творится, можете представить? 7,5 миллиардов сейчас живут и непрерывно грешат. Кто же такой Бог? Вот оказывается, что заповеди Божии – только предупреждение, человек. Бог говорит, не делай ради Бога. Не делай, не осуждай. Ты в самом себе получишь возмездие. Не я тебя накажу. Нет, нет. Ты прыгаешь и ломаешь руки, ноги. Не он накажет тебя. Сам себя. Прошу запомнить или обратить, по крайней мере, внимание. Вам это очень пригодится. Прекраснейшие высказывания преподобного Марка Подвижника. Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особому назначению от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона. Не Бог каждый раз творит это. Не Он наказывает, а существуют духовные законы, исходящие, конечно же, от Бога, так же, как и все законы. Все являются творением Божьим, все, и физические законы. И нравственный, психологический, биологический, да все же какие угодно. Также духовные законы. И по этому духовному закону я сам себе возмездие творю. Когда начинаю сверху донизу всех осуждать. Я хороший. Я лучший. Я бы такого не сделал. Слушайте, это какая отвратительная гордыня. Она, стерва, что творит? Он негодяй. Надо его то-то. То есть, что такое? Слышите? Поняли, кто я? Я бы этого никогда бы не сделал. Это, слушайте, это какое-то безумие. Первое, безумие. Поставьте на место вот тех, кого ты так, знаешь, так я не знаю, ты его всю землю перевернул бы, наверное. Не знаешь ничего, с чем человек родился, какие обстоятельства, что у него в семье, что у него на работе, что вообще в голове, с кем он воспитывался, с кем он дружит. Ничего не знаешь, и ты начинаешь это делать. Помните законы Ньютона? Ну, конечно, вы все помните. Еще бы, это я уже забываю. Вы-то помните, что действие, третий закон-то, действие равно противодействию. И чем сильнее я разбегусь и ударюсь своим лбом о стенку, тем кому будет плохо? Стенки, конечно. Бог, Бога оскорбили, стенки оскорбили. Тем тебе, голубчик, будет больнее, и шишка больше будет. Запомните, пожалуйста, если можно, вы еще говорите проповеди, объясняйте, пожалуйста, людям. Люди все думают, виновен перед Богом. Да Бог простит, ладно. К батюшке под фартучек, под епитрахиль, грешна, то-то, то-то. Прощай, разрешаю. Все в порядке. И красота. Ты поломал свои руки, ноги, ну, я прощаю тебя, говорит врач. Обождите, а вылечить? А вылечить? Что это такое? Мы так легко играем-то. Грех – это не просто что-то, игрушка. Тебе говорят, не прыгай, а ходи по лестнице. А из окошка нельзя прыгать. Вот, друзья мои, это первое, чрезвычайно важное. Важное во всех смыслах. Понимание того, что такое грех. Личный грех человека. Возмездие бывает, как пишет Марк Подвижник, не от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона, а бывает естественно, естественно, по законам духовным, которые столь же незыблемы, как и законы физические. Вот, оказывается, с чем мы имеем дело. А святые еще дополняют кое-что. Кое-что, который нередко мы забываем, а знать надо. Обращаю ваше внимание, что еще я не просто вдарился об стенку головой, когда сознательно делаю грех, а знаете, что еще происходит? Почитайте. В первом томе «Добротолюбия» наставление Антония Великого. Он пишет, когда мы стремимся жить по-божьему, стремимся, делаем то, что можем, то мы соединяемся с Богом. А если мы сознательно нарушаем не по слабости, а так, то знаете, что происходит? Не просто шишки себе набиваем. О, если бы он прямо пишет, тогда мы открываем доступ темным силам в своей душе. И он говорит, и тогда мы с демонами-мучителями соединяемся. Представьте себе, какая радость соединиться с садистом, правда? Однажды, вы знаете, я был свидетелем в автобусе, как какой-то сидит человек, ну, подвыпивший очень, видимо, зело или зельни зело даже, подвыпивший. К нему садится мужик один. И вы знаете, на его лице я посмотрел, я ахнул, увидел, это садист. Оно прям лицо прям исказилось. И он начал его щипать и чего-то делать. Тот там это мычит. Все, в общем, никак не поймет, видимо. Ну, крепко выпил человек. А он прям видно, какое-то адское наслаждение ему вот это щипать, колоть вот этого вот человека. С демонами-мучителями соединяется тогда человек. Ну, кому хочется с таким садистом соединиться? Вот что такое грех. А не просто, ну, Господи, прости. И, как некоторые в простом народе называют епитрахиль священника, фартучек. Я под фартучек сходила, да, под фартучек. Прощай, разрешаю. Да, прощай, разрешаю, конечно. Но ножки теперь свои ты сколько времени полечишь? Грехи могут быть разной степени, разные, конечно. Есть грехи, которые можно уподобить просто грязи. Но испачкали свою одежду, хорошую одежду и испачкали. Ну, идете, тут машина вас раз и обдала. Таким душам можно испачкаться, а можно ранить. Но главное одно, что надо помнить. Не Бог нас наказывает, а мы сами себя раним. Знаете, есть такое слово «мазохизм». Может быть, знаете? Это когда испытывает какое-то неестественное, противоестественное удовлетворение в том, чтобы его в мучениях, в своих мучениях. Достоевский это очень хорошо показал в романе «Идиот», например, там героине его. Действительно, испытывает наслаждение в своих страданиях. Вот так, друзья мои, вот то, о чем я сейчас сказал, все это сказал, это все относится к категории личного греха. Личный грех. Вот, оказывается, это что? Западное христианство уже давным-давно исказило это святоотеческое учение и начал учить, я говорю о католическо-протестантском учении, точно так, как учат все язычники, не знающие откровения Божие, то есть, что мы обижаем Бога, своим грехом обижаем Бога. Следовательно, что надо делать? Вы же помните, жертву приносили, и какие дикие почас жертвы. Вплоть до человеческих жертвоприношений было, слышите, чтобы умилостивить Бога оскорбленного, или чтобы он не наслал на нас какую-то беду. Слышите, как Бога понимали? Вот этот антропоморфизм по-человечески. И вдруг здесь мы видим в такой религии католицизм, больше миллиарда последователей, и вдруг учат. Грех – это оскорбление Бога. Слышите? Я себе ничего. Я просто обидел его, Бога. Нет, ты не обидел, голубчик, а ты себе гвоздь всадил в бок. А то, видишь, как обидел Бога. Ну, обидел, но я попрошу у него прощения. Ловко, правда? О, если бы не было открыто это в христианстве, тогда бы еще другое дело. Язычники не знали, и они понимали Бога именно вот так, как человека, какого-то царя, которого можно и обидеть, и наоборот. Нет, грех – это рана, ты сам себе наносишь. Вот, оказывается, что совершенно другое понимание греха, а не просто оскорбление Бога. Ну, оскорбил, попрошу прощения, ну, прости меня. Да? А гвоздь-то ты из своего бока вытащил или нет? Вот так, друзья мои. Это очень важное понимание, которое забывать никак нельзя. Это православное понимание. Это святоотеческое понимание. Святоотеческое понимание. В отличие от языческого. Мы можем встретить это, у нас такие слова тоже, оскорбление Бога. Можем, верно. Еще раз повторяю вам. Это говорится. Из целей каких? Ну, знаете ли, пастырских, педагогических, воспитательных, чтобы как-нибудь хоть подвинуть хоть немножко человека, что не только себя калечишь, но и что ты Богу приносишь, который возлюбил тебя, распялся за тебя, а ты какой неблагодарностью отвечаешь. Ну, это, понимаете, это что? Это дело психологическое, а мы с вами рассуждаем по существу. И поэтому надо это понимать. Итак, это вот первое. Первое, о котором патриарх Сергий Строгородский в своей замечательной книге, я бы сказал, именно замечательная книга, «Православное учение о спасении», она вся наполнена святыми отцами. Ссылки постоянные у него, где он пишет, прямо пишет об этих вот этих западных христианах. «Ибо что по необходимости следует», то есть когда мы согрешаем, это по необходимости следует, как говорит Марк Подвижник, естественно следует, то они, западные, по извращению смысла называют воздаянием. Бог наказал. Не я себя наказал. Не я, что прыгнул с пятого этажа. Нет, нет, нет. Это Бог мне воздал, когда я переломал все руки, ноги. Вы слышите? Как хорошо он точно сказал, что по извращению смысла называют воздаянием. Хорошо, это первое, что сегодня я хотел сказать. Продолжаю. Есть еще одно, опять-таки связано с грехом, и тоже чрезвычайно важное. То, что, о чем говорили святые отцы, объясняя причины жертвы Христовой. Речь идет вот о чем. Речь идет о грехопадении первых людей. Первых, самых первых людей. Что это такое? Почему оно обусловило всю историю человечества? Подумайте, всю историю человечества. Что случилось? Но они согрешили, ладно. А другие, может, грешить не грешили бы. Это грех их, точнее, связанный с ними грех, по-разному называется. Я прошу обратить ваше внимание, как назвали святые отцы и как потом назвали богословы, то есть мы с вами. Кстати, хочу, не могу еще раз не напомнить. Вы знаете, все наши учебники по догматическому богословию и прочее, если вы возьмете предшествующие эпохи, написаны под огромнейшим влиянием западных католическо-протестантских учебников. Не удивляйтесь этому. Вот если как вас поставят преподавателем, вы тут начнете сказать, где? Где? Где взять? Где взять? Начнете искать, прыгать. А тогда ничего не было. У них все было, у нас ничего не было. Практически. Даже святые отцы у нас переводились просто совсем немногие. Вы знаете, что святые, святоотеческие творения начали переводиться у нас по-настоящему только со второй, фактически, половины XIX века. XIX века! Это переводиться только начали. А когда они начали производить впечатление на тех, кто писал, еще через сколько времени? Что вы? Так вот, вопрос об этом первом грехе. Я сейчас скажу о нем, но пока хочу вам обозначить, как его называли святые отцы. Преподобный Макарий Египетский называл то повреждение, которое произошло в первых людях, в первых, самых первых, наследственной порчей. Василий Великий назвал первородным повреждением. В богословии то, что произошло с Адамом и Евой, называется первородным грехом. Первое, о чем хочу сказать, что сделали прародители? Я уже иногда шучу и говорю, ну что, ну раз вам неизвестно, что? Ну что, Ева до преображения съела яблоко, и все, и началась история. Представьте, до преображения, когда нельзя еще есть, она взяла и съела. А мне однажды так я сказал из публики, как же это, а преображение тогда разве было? Ну да. Говорю, ах, да, правда, не было же преображения, я ошибся, извините. Да. Что же произошло-то? Вот в этой истории, которая описана в Библии, сам язык этого повествования очень, очень интересный, конечно. Очень иносказательный язык. Но суть-то в чем? Суть в тех словах змея, которые он произнес: «Будете как боги». То есть суть греха в чем состояла? Вы же прекрасно помните, что Бог дал власть такую первому человеку, что Он дал имена всему живущему. Вот для незнакомых, может быть, с историей это непонятно, что из этого. Но на языке того времени давал власть тот, кто был господином. Когда у него появлялись рабы, он давал каждому свое имя. Это был знак власти. Первый человек получил власть над всем созданным миром на земле. И вот тут произошло то, о чем иносказательно и говорит Библия. Будете как боги. Но ясно, что и змеи – это образ. Ясно, что не архангел Михаил, так сказать, проморгал, и змей прополз в рай, а он со своей стражей не заметил. Речь-то идет о чем? У человека появилось искушение. Я – Бог. над всем этим творением. Я Бог. А если я Бог, Бог уже мне не нужен. Я уже Господин. Вот что случилось-то. Так, таков был грех первых людей. Мы – боги, а ты, Бог, не нужен. И что же? А случилось вот что. Это, я думаю, можно понять. Все-таки можно понять. Вы понимаете, источник нашей человеческой жизни, как и вообще жизни, это Бог. Почему, кстати, грех всегда так мучает, особенно крупные грехи? Посмотрите, как мучает. Некоторые кончают жизнь самоубийством. Иуда повесился. Ох, оказывается, что такое грех. Кончил жизнь самоубийством, не вынес того страдания, той раны, которую он нанес себе этим грехом предательства. Так вот и там то же самое произошло. Вот эта гордыня, вот это отречение от Бога, я сам Бог, ты мне не нужен. Помните слова? Бог ходит по саду и спрашивает, Адам, где ты? Ну, где же Богу знать, где Адам, правда же? Ну, разве он может знать? Это образ чего? Адам ушел от Бога, спрятался от Него, если хотите. Я Господин всего, а не ты. Так вот, в результате вот этого разрыва связи с источником жизни, так произошло извращение, глубокое извращение природы человека. Вы видели, может быть, когда-нибудь снимки, вот теперь показывают, что было там в Освенциме, когда освободили какие-то скелеты, живые скелеты. Что происходит с людьми, когда нарушаются условия чего? Теряются источники жизни. Даже внешне, физически, что происходит с людьми? А что морально происходит? Когда люди поступают против совести. Так вот, в данном случае, повторяю, произошло искажение, повреждение, как говорят святые отцы, как говорит Василий Великий, первородное повреждение природы человека. В чем же оно состояло? Теперь обращаю ваше внимание, прежде чем сказать об этом, прошу обратить внимание. Адам и Ева. Это был личный грех. Грех тяжелейший. Это можно практически сказать, что восстание против Бога. Я Бог, а не ты Бог. Личный грех. А дальше что мы говорим? Что в результате произошло? Произошло первородное повреждение, говорит Василий Великий. Слышите? А Макарий Великий еще дальше идет. И вот это первородное повреждение приобрело какой характер? Какой характер? Что? Наследственная порча. Биологи вам скажут, когда происходят мутации, но они, ну, всегда, можно сказать, стопроцентно влияют отрицательно на наследственные свойства человека, то то рождаются уже люди. Уже рождаются люди. Как? Сами понимаете, наследственные повреждения сказываются. Вот в данном случае это искажение природы, наследственные повреждения. В чем оно состояло? Друзья мои, еще раз обращаюсь, чтобы вы не забыли. Не смешивайте, пожалуйста, личный грех прародителей и то повреждение, которое произошло в результате, с чем? С их природой. В них произошло повреждение, которое, какой характер, оказывается, носит? Наследственный. Наследственное пришло. То есть люди начали рождаться какие? По образу первых людей. Каких? Падших. В чем состояло это повреждение? Вот здесь, как и всегда, друзья мои, приходится вот с сожалением, но констатировать, во что превращается Запад после отделения, после отпадения, я бы сказал, от святоотеческого наследия, которое было единым же и общим. Нет, порвали. Рим порвал буквально. И как стали трактовать Запад именно после? Стали трактовать это повреждение. Я вам опять напоминаю. Что сделали Адам и Ева? Оскорбили Бога. Вы слышите? Опять оскорбили Бога. Нет, они себя не ранили. Нет, нет. Они Бога оскорбили. Вы понимаете, что творится? И что же? И Бог отнял, слышите, в наказание им, ах, вы такие, сякие, немазанные, отнял у них благодать особую. Сверхъестественная благодать, о которой они учат. Опять Бог все. Люди согрешили, бедные, но люди ничего не знали, а Он у них уже отнял у них сверхъестественную благодать. А именно эта благодать, оказывается, удерживала их от греха. Какого греха? Когда мы читаем первые строки, что мы находим, какие слова, по-славянски очень здорово, первый день, второй, третий, шестой, что произносится? Все добра зело, то есть все было создано прекрасным и самым прекрасным из всех созданий был человек. От какого греха удерживал сверхъестественная благодать? Какого греха? В общем, одним словом, что придумали в том же католическом катехизисе, я вам читаю. В результате этого оскорбления Бога весь род человеческий в Адаме, как единое тело одного человека, и в силу этого единства рода человеческого все люди – соучастники Адамова греха и потому несут ответственность, то есть наказание за грех Адама. Слышите? Вот, оказывается, все Бог творит-то. Люди не послушались, он, ах, вот так, я вам покажу, вот двуногие. Вы слышите, во что превратили? Вот это вот такой подход называется юридизмом, юридическим. Почему? Ну, как в государственных законах. Человек нарушил, ему наказание. Все понятно, все понятно. Слышите, о чем идет речь? В отношении Бога это неприемлемо, потому что Он есть только любовь. Грехом не Бога оскорбили, не Бог разгневался, а себя. Себя замучили. Как, знаете, можно голодом замучить. Он мне один только что звонил, человек. Ну, что на него нашло? Такой очень высокого роста, все, и говорит, сейчас уже у него 55 килограмм. Почти ничего не ест, и все. Боится там чего-то такое. Это что, Бог наказывает? Вы вот, вот видите, вот в, вот в понимании первородного греха вы слышите, как точка зрения иудео языческая какая? Да, мы только можем оскорбить Бога, а Бог нас наказывает. И христианская точка зрения православная, которая говорит, Бог никого не наказывает, а мы себя раним, истязаем, мучаем, наказываем. Вот оно, оказывается, в чем дело, что происходит. Что же, в чем заключается это первородное повреждение с православной христианской точки зрения? Зачитываю вам преподобного Максима Исповедника. Это повреждение заключалось в страстности, тленности и смертности человеческой природы. Под страстностью, знаете, что разумеется? Слово «страстность» имеет два смысла, и их надо четко иногда различать, чтобы не ошибиться. Слово «страстность» означает уязвимость, болезненность, то, с чем связана боль. Когда человека ранит, он страдает. Это называется страстность. Другое значение страстности, когда называют о греховной страстности, когда человек подвержен какой-нибудь греховной болезни. Греховной, я сказал, значит, духовной. Ну, зависти, например. Зависть. Тщеславие, например. Самомнение. Самомнение. Я столб православия, вам понятно? А все вокруг меня – это так. Я-то знаю. А вы не знаете. Страстность – я. Вот что такое под страстностью, разумеется. Вот. В Адаме, в первых людях, подразумевается что? И то, и другое. И произошли так называемые то первое значение страстности, о котором я сказал. Максим Исповедник это называет неукоризненными страстями. В чем они заключаются? Мы хотим есть, мы хотим пить, мы хотим жениться, выходить замуж. Так, все это естественно, это природа. Это естественное. Тут нет ничего, это неукоризненные страсти, тут нет ничего греховного. Но вот эти неукоризненные страсти, оказывается, являются, вы знаете, какой скользкой поверхностью, на которых легко мы улетаем совсем укоризненные страсти. То, что я хочу есть, ничего тут греховного нет абсолютно. Но я-то уже хочу не просто есть, а я хочу соловьиных язычков, чтобы мне подали, понятно вам? По этому поводу Григорий Ниский вот что пишет, очень интересно. «Раб удовольствий необходимые потребности делает путями страстей. Вместо пищи ищет наслаждение чрева. Одежде предпочитает украшения. Полезному устройству жилищ – их многоценность. Вместо чадорождения – обращает взор к беззаконным запрещенным удовольствиям. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутство». Это вот пишет Григорий Ниский в своем большом огласительном слове. Итак, две точки зрения, которые чрезвычайно важны. Западное богословие утверждает, весь род человеческий повинен за грех Адама, ибо в Адаме все мы были. И поэтому мы все несем наказание, данное Адаму, все мы. Вы знаете, запомните, это очень нам пригодится, когда будем говорить о сущности жертвы Христовой. Вот в чем дело. Пишет Марк Подвижник. Преступление, будучи произвольное, никем не преемствуется по неволе. Но происшедшая от всего смерть, будучи понудительной, преемствуется нами и есть отчуждение от Бога. Итак, мы получаем преемственно не преступление, не преступление мы получаем наследственно, преемственно. Смерть же мы наследовали по неволе. О чем он говорит? О том, что грехи мы можем совершать или не совершать сами. Но смерть, здесь уже мы все наследуем по неволе, как это он говорит. Значит, святоотеческое учение говорит о наследственной передаче не ответственности за грех Адама, как это учит католицизм, протестантизм. Мы не ответственны за грех Адама. Нет. Наследственно мы получаем только те повреждения, которые произошли в результате их греха. Повреждения какие? И души, и психики, и тела. Мы стали смертны, тленны и страстны, то есть подвержены всем невзгодам этой жизни. Вот о чем идет речь. Вот что такое первородные повреждения. Как и пишет Григорий Ниский, начало смерти, происшедшее в одном, перешло на весь человеческий род. Вот стали, как и вы, все потомки первых людей. Я еще зачитаю вам Кирилла Александрийского. «Адам был побежден, и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть. Но какое отношение к нам имеют эти преступления?» Вы слышите, что он говорит? Адамовы. «Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама». Слышите, прямо отвечает. Их ведь тогда еще не было, нас-то еще же не было. «А потому, что они были причастны к его природе. Родились мы от них, но невиновность получили». Нет, нас ведь еще не было тогда. Архиепископ Филарет Черниговский, который написал догматическое богословие, православное догматическое богословие, писал следующее. «Наследственный грех Адамов может быть назван только болезненным состоянием потомков, а не в собственном смысле грехов, поскольку грех в собственном смысле, понимаемый, по понятию самого откровения, есть свободное нарушение заповеди Божией». Это он пишет в своем православно-догматическом богословии. Я не указываю, друзья, вам страницы, издания. Я не думаю, чтобы это уж... Если что-то когда-то потребуется, пожалуйста, Ну, все это там найдете, да. Первородное повреждение, в отличие от личного греха, который все-таки смывается, если это грязь, исцеляется, если это рана, чем? Покаянием, личный грех. Первородное повреждение, то есть искажение своей природы, ставшей смертной, тленной, страстной, не может быть смыто никаким покаянием, ничем, не может быть исцелено ни крещением, ни покаянием, ни причастием. Мы все равно и крестились, и умираем. Причастились и умираем. Первородное повреждение природы не исцеляется этим. Афанасий Великий, писал, покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. Слышите? Грехи прекращают. Но из естественного состояния смертности, тленности, уязвимости не выводит. В естественном данном случае, что подразумевается под естественным? Вот святитель называет это, святой Афанасий, святитель Афанасий, называет вот это тленное, страстное, смертное состояние нашей природы, в котором умирали даже великие святые. Все от начала бывшие. Сейчас я отвечу на ваши вопросы, как мы договорились. Так как понять то, что грешник не только не осознает и не чувствует грех как рану, но наоборот получает удовольствие и ничем не тревожится? Спасибо. Да. Это очень просто понимается. Если вы обратитесь к врачам, скажут, что-то у вас с желудком. Посмотрит. Ой, нет. К Кашпировскому. Слышали? Кашпировскому. Пришли две вот такие дамы по 10 пудов. Две. Ходят к нему. Вы не скажете нам, ну вот, как бы нам похудеть? Знаете, это рассказывает, все хохочут. Он поднял голову и злобно ответил, жрать нужно меньше, а не задом и бежать. Слушайте, все врачи говорят нам, нужно есть как? Не объедаться. Если пить, не напиваться. И так далее. Многие грехи чем характеризуется? В момент их, кажется, получают удовольствие. А потом гастрит, язва, печенка, селезенка и так далее, и нервы, и потом и психика. Слушайте, есть грехи, которые моментально ощущаются, как рана, а есть, которые только указывают, следствие указывают. Потому и человек называется гомо сапиенс, человек разумный. Но, правда, он стал другим. И я уже вам по знакомству сказал, что на самом деле гомо не сапиенс, а гомо фатуус, человек глупый. Ну, что, чего я сейчас напьюсь и все, ну, подумаешь. Но зато здорово как. Раз, другой, десятый, а потом... Спрашивает бомжа, ты слушай, как ты докатился до этого состояния-то? Да как вы знаете, говорили, что да, не увлекайся. Ну вот теперь. Так что видите, какое дело? От того, что мы не сразу что-то чувствуем от греха, так, совсем не означает еще последствия этого. А последствия это мы знаем очень многих грехов. Но мы, к сожалению, настолько стали близоруки, что уже видим только самое крупное что-то. Крупное. Цирроз печени. Что такое? Вы выпиваете? Ну да. Пьянствует. Говорят, 75% цирроз печени. И всякие всячины, не буду говорить. Медики великолепно нам ответят на этот вопрос. А наркотики, ой, блаженство само. Выпил, и все, он в раю. Я помню, в Америке мне подводят одного человека, меня знакомят просто, я смотрю, это пожилой человек, ну, лет за 60, все, меня знакомят, все, я с ним здороваюсь, и потом мне говорят, ему 25 лет, его сумели все-таки вынуть из наркомании. Ну, правда же? Вот что такое, почему мы не чувствуем подчас многих вещей, но зато потом все это получаем в избытке. Так, как простому христианину реагировать на критику в адрес Русской Православной Церкви? Как реагировать? Вот так, как я говорю. Слушайте, мне вон на Спасе даже это говорили, тоже спрашивали. Я говорю, если бы мы хотя бы немножечко начали следить за собой, то, наверное, бы свой ротик бы закрыли от критики. Никто не видит своих грехов. Вы знаете что? Никто не видит своих грехов. Это поразительно. Он получал одно письмо по почте. До каких пор это творится все? Нет никакой церкви, ничего нет. Всех разносят там, не буду детали. Уже сам его тон, уже ясно. Вот он, столб истины и справедливости. Только дайте ему. Не видим грехов своих. Поэтому, как реагировать, зависит от человека, вы знаете. Если вы смотря с кем вы встречаетесь, с кем ведете разговор. Но очень полезно подчас сказать, а вы можете не осуждать никого? А ведь это же грех. Это же грех. Ну что ж вы делаете? А он может не завидовать? Ну это же грех. Нехорошо. А вы можете, чтобы не раздражаться, не злобствовать и прочее? Нет, так это же грех. Самое единственное верное средство, чтобы научиться не осуждать других, это немножечко посмотреть на себя. Помните дедушку Крылова? Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? К себе не оборачиваемся. Я всегда хороший. Я эталон. Вот какое дело. А что еще? Да, нет никакой организации, никакого общества, в котором бы не было недостатков. Но одной из главных причин этого недостатка, в том числе и в нашей церкви, кто является? Члены церкви. А вы являетесь членом церкви, нет? А, являетесь. Ну, тогда. Может, вам понятно? Церковь – это не общество же. А вы христиане. А то, что делает тот или другой человек церкви, поступает не так, как мы считаем это нужным. Вопрос другой. Ты тоже поступаешь не так, как это нужно. Тоже поступаешь прям непрерывно, а особенно внутри себя.